Так, мы начинаем сегодня 148-е занятие, но в тот раз я начал, думал, что закончил писать портрет жены, но так не выглядит уже. И это, в общем, выглядит так, что будет целый цикл про Эточку. Сколько занятий займет, понятия не имею. Но это будет рассказ про человека. И будет Тора. Ну вот сейчас по счету занятий 148, а про нее второе. Но сейчас уже не будет 3 часа, это будет нормально идти. Когда я хотел все уложить в один раз, оно получилось 3 часа, плюс шлошим. Вот. А сейчас нет, это будет в нормальном режиме идти.
Гематрия Песах.
А?
Гематрия Песах.
Да, Песах.
Кем?
Да, 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 правильно, правильно. Там еще одна гематрия будет, я в конце занятия скажу. Ну, это хорошо, да, Песах. Так, начну с ее бабушки сегодня. Бабушка жила в местечке, и она там была как бы на виду. В чем в точности, я не знаю. Не все дошло, и многое я забыл уже. Но что знаю достоверно, это то, что вот ее отличало Мидас Хесед на уровне высоком. И всего этого ее любили в местечке. Пример. Значит, она вот в этом духе воспитывала детей. В частности, свою дочь, которая мама Иты. Она ее будила нередко в 5 утра, для того, чтобы та пошла в дом к одной женщине, которая была прикована к кровати, чтобы она перед школой успела там помыть полы. Вот так, такой хинух, такое воспитание. Дочка в 5 утра, темно еще, помой полы, вот ей нужно это. И таких примеров было много. Женщину очень любили в местечке. И когда началась война, она была связной между партизанами, там, кем-то еще. И поскольку она стояла как бы в центре, ее все любили там, она не скрывалась. Она могла спокойно идти, понимая, что на нее не донесут. Человек донес. Ее расстреляли. И вот Иту назвали ее честь. Ита. Бабушка Ита. Потом она, естественно, это имя было по рождению у нее, но в той стране она была названа в паспорте Ира. Но ее реальное имя Ита. Про ее маму. Мама на каком-то этапе оказалась в Ленинграде. Там было раскулачивание, в общем, ситуация денежная крайне-крайне плохая, блокада. Она была бухгалтером. Но что являлось загадкой, она знала пол Ленинграда, условно говоря. Каким образом? Она была бухгалтером. Там деньги были как-то вовлечены, на каком-то предприятии работала. Она делала коннекшн, связи. Одного соединяла с другим, и другой делал для этого что-то. Потом она соединяла этого другого с кем-то третьим. Вот третий этому делал другому что-то. Вот этот круг получился очень-очень большим. Постоянные вот эти связи, кто-то что-то делает, все через нее проходит. Центр опять. И вот Ита получила такие гены. И сейчас про нее пойдет речь вот в этом плане. Начну со школы. И сегодня, в общем, в основном разговор будет про школу. Она очень любила ходить в школу. Ангина – это не преграда, наоборот, что ее так привлекало в школе. Два обстоятельства. Первое – она очень любила учиться. Это тяга к знанию, к познанию, впитыванию в себя. Про это шла речь в тот раз. Это была явно причина, почему ее тащило в школу. Это одно. И второе – это общение. Это для нее было очень важно. Ну и, собственно, в силу этого она и выбрала такую специальность, профессию учительницы. Что это общение с людьми. Профиль математика. Она могла вполне выбрать литературу. Тут у нее образование вполне хватало. Она выбрала математику. чему? А вот был человек, который тоже имел тягу к людям, душа проявлялась. И вот он решил пойти поэтому в Герценовский. А поскольку он в литературе имел слабое касательство, то у него было его, так сказать, его поле, математика. Вот и она пошла по этому. Вот там мы и встретились на этой почве. Вот так она попала в институт. Но сейчас не про это речь, а про то, что вот она имела общение. И сейчас я приведу несколько примеров просто. Примеры они характеризуют. Дальше надо будет осмыслить примеры. Для этого нельзя. Надо войти в человека. Мы рисуем портрет. Иду в музей, смотрю на портрет. Надо всмотреться, иначе ничего не будет. Он должен всматриваться, помимо эпизодов. Первый эпизод, он как на занятиях, он уже возникал. Это было, по-видимому, в 8 классе, может, в 7. Там был один мальчик, условно говоря, двоечник, второгодник. И учительница посадила ее рядом с женой, будущей за парту, для того, чтобы она его перевоспитала. Поэтому перед этим учительница прочла педагогическую поэму Макаренко и решила, так сказать, воплотить жизнь. Вот, значит, сели вместе за парту. Иту вызывают к доске, она отвечает, садится на место, а тот подставил циркуль. Значит, она не закричала. Она ему сказала: на перемене выйдем. Что-то дерзила, второгодник. Она тоже была крупного сложения, но с этим не сравнить, разные весовые категории. Очень интересно, что она не закричала, не вскрикнула даже. Ведь на это есть причина. Мы можем просто: ах, как? Надо подумать, а что за этим стояло? Совершенно невероятная, я бы сказал, реакция, не закричать, не вскрикнуть в этот момент. Значит, я полагаю, предположение, она была внутренне очень сильным человеком. Она не хотела показаться слабой перед ним. Это главное здесь было. Ты мне это сделал, я не закричу, но на перемене мы разберемся. Дальше наступила перемена. Я представляю, что у нее кипело внутри в этот момент, пока она ждала за эту перемену. Она произошла такая внутренняя подготовка, я ее знаю, поэтому к бою. Значит, на перемене я с ним разобралась, в чем публично. Люди видели, ученики, соклассники, как она его лупила. И тот ничего не мог сделать. После этого он ее стал уважать и защищать. Она не нуждалась, но вот такое было. Я, когда готовился к занятию, вспомнил фотографию, которая у нас дома есть. Она примерно в том возрасте, выпускная 8 класса. Когда я смотрел на это лицо, ей 15 лет тогда, я был настолько заворожен. Слова трудно подобрать здесь просто. И вот глубина, вот эта душа, которая шла из глубины, я бы сказал, с веков. И дальше было вот на лице и в фигуре то, что выходило оттуда. Я очень разбираюсь в лицах, на фотографиях. В музей вот ходил, там в Эрмитаж русский, на портреты смотрел. И могу дать оценку. Вот я никогда в жизни не видел такого лица. И не увижу. Девочке 15 лет. И вот я подумал сегодня, когда готовил, как это можно связать с этим эпизодом, что она лупит этого парня. Парень, кстати, потом в тюрьму попал в скорости. Она его излупила. Как вот это связывается? Как я могу прочесть это на этой фотографии? Вот никак. Это меня озадачило. Мы хотим понять. Вот я пробовал понять, как это так. И вот какой ответ, к чему я пришел. Эпиграф к прошлому занятию был такой, про пророка Ильяву. Гром не в громе, не в громе Ашем. Землетрясение не в землетрясении Ашем. Огонь не в огне Ашем. Голос тонкой тишины. Вот это я понял. Конечно, он в громе. Кто сделает гром, сотворит гром? Конечно, землетрясение. Конечно, огонь. Это его рука. Но это имя Элоким. Это не имя Ашем. Ашем — это душа. Юд-Кей-Вав-Кей. Голос тонкой тишины. Вот эта фотография, душа, которая уходит из той глубины, это вот голос тонкой тишины. Он сделал такую душу. А дальше были проявления. Это драка. Это гром, это землетрясение, это огонь. Все сходится. В этом ответ. Центр там. Проявление, оно может быть абсолютно любым. И нет силы в мире, которая стоит против этого голоса тонкой тишины. Какая бы грубая она ни была, она не сможет выстоять. Этот парень был уничтожен просто. На глазах у публики, у одноклассников. Ничего не мог сделать. Еще, что мне, я вспомнил здесь, как Давид Хамелех расправлялся со львом вручную. Я думаю, здесь есть параллель точно была. Ну хорошо. Это вот один эпизод. Другой эпизод. Идет урок. Тоже где-то 7-8 класс. Перед уроком ребята просят ее, мы не подготовили занятия, урок по литературе. Выручи, чтобы учительница так не поставила там двойку в журнал. Это была ее любимая учительница, кстати. Начинается урок. Ну, учительница хочет спросить кого-то, выучил он стихотворение, вызвать. Деточка поднимает руку. Можно я? Ну, любимая ученица. А та любимая учительница, конечно, ее вызывает. Девочка начинает читать стихотворение. Прочла. Ну, она переходит к другому стихотворению. Ну, к третьему. Ее невозможно остановить, потому что она так читает, что у всех открыты рты, и учительница просто на седьмом небе, а то же так можно читать стихи. Вот так стихотворение со стихотворением до звонка. Звонок останавливает этот поток. Все довольны. Ребята довольны, они, так сказать, помимо того, что они получили двойку, они же получили концерт просто. Вечер поэзии. Учительница довольна, потому что вот такое исполнение стихов на уроке, это же самая хорошая литература. Живая литература. Ита, она довольна почему? Она сделала хорошо детям, спасла их, порадовала учительницу, и вот витала, парила в этой поэзии сама, без ограничений. Она любила ходить в школу. Я не хочу ничего пропустить, поэтому я заглядываю. Да, другой эпизод. Значит, школьный вечер, ну и там целая программа. И это тоже в той программе. Стихотворение читает там что-то из Маяковского. И она кончила. И из зала говорят, еще понравилось. Кто-то еще попросил. Она еще прочла. В общем, так шло-шло, уже зал ее просил. Не то, чтобы кто-то отдельно. А там был большой актовый зал. Большая школа была. Уже старшие классы. Большая школа. Большой актовый зал. И вот они ее просят. И вот она читает. Это не проблема была. Читает там 3 часа, 4 часа. Все шло. И вот у строителей этого вечера они знают, что делать. Потому что есть же программа целая. Он срывает программу. Я не знаю, чем там кончилось. По-видимому, не вся программа была выполнена точно. Я не знаю, на следующий раз пригласили ее снова выступать или нет. Но это я не буду привносить свое. Может, да, может, нет. Но вот такое было. Значит, ее знали не только ученики в классе или в параллели в школе. Она была на виду. Не только учителя, но учителя тоже. Не только, ну, те, которые учили класс, вели класс, конечно. Но и другие тоже. Она в центре стояла. И вот в каждый день что-то происходило. Один из эпизодов, например, уже в старших классах. Был такой учитель там по математике, фамилия Зив. Он был хороший учитель математики, методист районный, давал показательные уроки. Но он был заносчив. Что делала Ита? На переменах она ходила, значит, шла к нему и демонстративно перед ним проходила, не здороваясь. Она знала, что он ее знает, и он знал, что они знали друг друга, они контактировали. Она специально проходила мимо него демонстративно и не здоровалась. Она хотела его научить, что вот он такая шишка, для нее это ничего не значит. Это один из эпизодов. Она пыталась исправить ситуацию. Дальше у нее вот были отношения со сверстниками, те, которые немножко постарше, в школе с учителями. Но что интересно, она мне говорила, у меня вот в детстве было много общения, в молодости, много общения с людьми, которые заведомо старше меня. Им было интересно со мной. Художники, артисты известные, там, ВДТ, которые выступали, за кулисы. Они с ней разговаривали. Она была очень эрудированная. Но не в этом дело. Им интересно было с ней говорить. Она никогда себя не выставляла. И они это чувствовали. Она говорила, что вот про искусство вот я такая здесь. Вот я вот это знаю. Нет. И было интересно искусство. Чистой воды. И они это видели. Ну а дальше за этим высказыванием, что она говорила про это искусство, живопись, они что-то, возникал сам человек, его глубокое понимание, чувство, видение, которое для них было интересно. Дальше она мне тоже несколько раз говорила, мне очень повезло в жизни, в чем встречались на моем пути интересные, очень-очень интересные люди. Она действительно воспринимала как богатство своего пути. Можно поехать посмотреть, на, скажем, на Ниагарский водопад. Хорошо? Но когда на жизненном пути встречается специальный человек, и ты с ним пересекаешься, возникает контакт, всем другое. Душа получает что-то от водопада. Душа может получить что-то от человека. И люди, вот такие встречи, она говорила, у меня их было много. Они постоянно встречались на моем пути. Еще один из примеров. Жена жила в квартире на окна на площади искусств, русский музей, Петербург тот. И школа там же, в том же месте район. Ясно, что это не современное какое-то здание, а из тех. И вот зауч школы. У него специальный, ну, у него кабинет, но у него был специальный кабинет, такой массивный стол письменный, большие окна, старое здание, так занавески на окнах, занавес, я бы сказал. Специально какая-то аура была, атмосфера. И что происходило? Он снимал ее с урока, себе в кабинет, чай, давал ей чай, угощал. Может, она сама тоже стояла, ну, просто чай в стакане. А там был подстаканник такой металлический, какой-то узорный. И вот они читали стихи друг другу. Она мне говорит, это очень специальная душа была, еврей. Хронин там был на еврейском кладбище, он умер, когда она еще в школе была при ней. Но эту душу она запомнила. Вот эти встречи с ним, когда завуч снимает девочку с урока, для чего? А вот чтобы почитать стихи. Совершенно не линейное поведение учителя, завуча, абсолютно. Он был не линейным, и он выбирал ее имя, никого другого. Это не один раз случилось. Была часть ее пребывания в школе. Она имела перед собой специального человека, а он имел специальную душу перед собой. Они питали друг друга. Почва, стихи, поэзия. Что-то вот была школа. Дальше была жизнь вне школы тоже. Она приходила домой, ну, родители работали, ясно, она одна. Я думаю, что когда она была одна сама с собой, еще более интересно было, чем с людьми. Что она оставалась сама с собой, она человек. А из тех людей, которых я знаю, ты самый интересный человек. И никого на уровне я поставить не смогу. Я говорил, что в тот раз у нее в детстве были такие видения, что она прыгала с планеты на планету. Как-то все страшные, нет, они меня рядом. Все не было скучно, ей было интересно самой собой. Книги, если не книги, то просто сама могла вот в своих каких-то пространствах находиться. Ей было интересно. Потом она очень-очень любила этот город. Не новостройки, конечно, а вот тот, который, тот Росси построили, те улицы, Она знала про этот город все. Она читала все, что можно было. И не просто читала, она ходила по этому городу. И город у нее был не город 20 века. Она ходила по городу, вокруг были люди. Или мало было людей, когда там где-то уже на улице город-то большой, малолюдные улицы тоже были. Но люди ее абсолютно... Люди не были частью города для нее. У нее был вот тот город, эти дома, эта река, это небо. И она в центре. Она и город. Вот она ходила по этим площадям, улицам и дышала этим городом. Это был ее город. Такое ощущение, что те, которые строили этот город, те, которые полегли в эти болота, вот для нее и сделали это. Не зря работали. И вот за всем этим таким восприятием себя, людей, поступки, город, она была в центре, гены, но это другой уровень был. Это гены с одной стороны, но другой центр уже был. За всем этим была красота души, красивая душа стояла. Была бабушка, была мама, и она. Это другой уровень. Центр, но иной совершенно. Название этому центру – душа Йети Бат Хершел. Сейчас я прочту ее стихотворение, которое написала уже здесь. Только-только мы приехали в Эрец-Исраэль и поселились в Бет-Шемеш. Те, кто были в Бет-Шемеш здесь, из тех, которые живут, они знают, какое это место. Там холмы, белые дома, это белый камень. В общем, я сейчас прочту стихотворение, которое она написала. Называется «Шаббат Бет-Шемеша». Ну, слушайте, попробуйте так услышать того, кто писал это стихотворение. «Мы на Ближнем Востоке. Разве можно быть ближе? Животворными токами здесь воздух пронизан. Грандиозный художник и скульптор великий изваял эти формы, очертил эти лики. На зеленом ковре щедрой кистью набросаны пятна алые маков, камня белого россыпи. И вплетая цветы, словно нити в ковер, солнце теплые спицы вяжут дивный узор. Величаво плывут караваны холмов и встают на причал возле светлых домов. А дома в синеве, устремляясь навстречу, белый шарф облаков надевают на плечи. Первозданный покой, солнце ласковый свет, будто нет в мире войн, бори, боли, горя и бед. Небо землю качает в голубые колыбели. Мы на Ближнем Востоке. Это были или не были? Ну, я читаю, я знаю ее. Вот ни слова фальши. Вот это она здесь. Вот так воспринять и так в слове это выразить, это только душа могла. Человек не может так написать. Я не говорю о высоте этой стихотворения, или что вот душа вышла в это стихотворение. То, как она видела. Сейчас я прочту снова, небольшие комментарии давая, но просто с одного раза трудно воспринять, надо еще раз послушать. Шаббат Бет-Шем, шаббат, заметьте, шаббат. Специальное восприятие мира, специальное творение. Начинается. Мы на Ближнем Востоке. Разве можно быть ближе? Ближе к чему? Что она имеет в виду? К чему ближе? Другой вариант, она здесь в скобках пишет, вариант. Вместо «разве может быть ближе?» ближе она пишет. Значит, к небу мы ближе. Расшифровывает это «ближе». Животворными токами здесь воздух пронизан. Выше. А дальше туда, наверх, идет. Грандиозный художник и скульптор великий изваял эти формы, очертил эти лики. У нее свое видение было. Вот так она видела. То, что происходит, она видела этого грандиозного художника, скульптора. И вот то, что он сделал, это она все чувствовала и видела. Изваял эти формы, очертил эти лики. А дальше идет спуск вниз уже. На зеленом ковре щедрой кистью набросаны пятна алые маков, камни белого россыпи. Я вижу вот эти пейзажи. Вот чем, что было, он это видел. И вплетает цветы, словно нити в ковер, солнце теплые спицы вяжут дивный узор. Величаво плывут караваны холмов и встают на причал возле светлых домов. А дома в синеве, устремляясь навстречу, белый шарф облаков надевают на плечи. Первозданный покой, солнце ласковый свет, будто нет в мире войн, боли, горя и бед. Она очень остро вот это ощущала всегда, эти войны, боли, горе и беды. Но сейчас это место, Шаббат Бет-Шемеш, этого нет. А дальше небо, землю качает в голубой колыбели. Это ее уровень. Она по планетам попрыгала. И вот сейчас небо, землю качает в голубой колыбели. Мы на Ближнем Востоке. Это быль или не быль? Мне не было вещей ясных. Все очень тонко. Быль или не быль? Люди все знают, она не из тех. Это были или не были? Еще один важный момент здесь, который наверняка вы пропустили. А для меня он очень важен. А именно, стихотворение начинается. Мы на Ближнем Востоке. И кончается тем же самым. Мы на Ближнем Востоке. Здесь в этом стихотворении она, творение и творец. Но не она. Поносно, конечно, она, безусловно. Главное здесь она. Но она сказала, это мы. И творение, и творец, как можно без мы? Нельзя. Это неправильно, это отход от истины. Она не могла себя от меня отделить. Поэтому восприятие мироздания. Ее душа с моей душой, поэтому мы на Ближнем Востоке. Это были или не были? Окей. Это вот красота ее души. Теперь возникает вопрос, что мы имеем красивую душу. Насколько она высока? Это вопрос. Измерить трудно. Обратимся к Хумаш. Мы отчасти этот пасук разбирали в прошлый раз, но сейчас пойдет углубление. Значит, эпизод, когда Авраам Элиэзер пошел искать жену, Ривку, то бишь, и когда он ее видел, он пасук говорит, она Аро, девушка, Тойос Маре Меот. Тойос – это хороша, Маре вид, Меот – очень. Ну, очень хороший, очень хорошая, очень. А что сказано? А, действительно, очень хорошая. И как остальные? Но мы имеем дело с Хумаш. Ты должна быть информацию. Это слово «очень» должно нести какую-то смысловую нагрузку просто не только эмоциональное восприятие. И про это уже шла речь в тот раз, но сейчас будет углубление. Слово «тойвас» сказано «тойвас» без «вав», грамматический ляпсус. Для чего говорилось, далось объяснение, что здесь речь идет о красоте духовной иного уровня. Что за уровень? И вот говорилось, это восьмой уровень. Там число 63 возникало. Для этого буква пропущена. Как это связано с словом «меот»? Очень. Буква слова «меот» – это буква слова «адам» в таком порядке. Дальше Аризаль поясняет, что когда Хакодеш Боруху создал Адама и Хаву, ну, в Маш написано, было использовано два имени. Вейцер, Ашем и Луким, Эсхадам, оформлен Хадама. Ашем и Луким два имени. Аризаль поясняет, здесь идет речь о уровне который называется в Каболе Абавиима, то есть это 9-8 уровень, Ашем это 9, Элоким это 8. Вот оттуда возник Адам. Информация, на каком уровне человек был создан, кто была его как бы има. 8 уровень. Вот здесь говорит пасук Миоут, Адам. Это характеристика рифки. Буква В, о, она из другого измерения. Какого? Они как все остальные. Буква В пропущена. А слово Миот говорит на уровне Адам. То есть, моментально сориентирует на этот 8 уровень. Что 8 уровень создал этого Адам. Ашем Луки. Так. Теперь про это. После одного из занятий, которые были вот здесь, в этой комнате, сразу после занятия, она мне сказала одну вещь, которую она видела. Я сейчас не помню, было ли это в тот день, но накануне занятия, либо под впечатлением. В самом занятии я не помню, я ничего не хочу прибавлять, от себя говорить здесь, разве что в плане комментария. Но из фактов не буду. Может, я преуменьшаю то, что было. Вот ей было такое видение. Была комната. Самой комнаты она не видела, но ощущение комнаты было. И было окно большое, которое выходило из этой комнаты и вело в какое-то пространство. Вид неземной. Никаких пейзажей, ничего. Пространство. И вот девушка этой комнаты подходит к этому окну. Девушка очень красивая. Жена мне говорит, насколько она красивая. Я понимаю, что что-то очень-очень-очень специальное. Эта девушка подходит к этому окну и стоит около этого окна, всматриваясь туда, в то пространство. Окно открывается само. На каком-то этапе девушка вылетает в то окно и летит как птица, как ангел. У этой птицы переломано левое крыло. Эта птица летит вот в ту сторону, куда эта девушка смотрела. Вот такое видение. Я сразу понял, что уже запущена программа ее конца. Эта девушка – это она. И потом, когда она уже была в госпитале, вот на этом этапе, в последнем госпитале, еще когда она могла не просто фразы какие-то отдельные выдавать, а строить какой-то разговор, мы к этой теме, к этой девушке возвращались. И я ее спросил, ты знаешь, что ты? Она говорит, да, я знаю. Она поняла уже в то время, что вот это она была. И ее все время тогда беспокоило, чтобы я ей объяснил, почему, вот что с этим крылом, из-за чего, почему сломано крыло этой птицы. Что-то она видела себя красивой, мимо той, с которой... Ну вот, очень красивое. Окно. Почему-то видение было именно окно. Окно на Иврисе Халон. И Матвея 88. 88, это 8 уровень. Это уровень рифки. Оттуда мы говорили, в посылке шла ее красота. Вот это окно во сне. И там, кстати, буква ВАВ опущена. Из Халон можно с ВАВ написать и без ВАВ. Но без ВАВ это будет 88. И вот посылка про рифку тоже... то вас, без ВАВ. И мы выходим там на эту 8 уровень. Халон, 88. И тут я вот сообразил, что вот та девочка 15 лет, она перекликается с этой девочкой, которая стояла у этого окна. Та красота той души из той глубины, это вот голос тонкой тишины. Эта девушка, которая полетела туда, куда она смотрела, у девушки было переломное крыло. Риточке была очень-очень трудная жизнь. Она не могла летать. Я говорил в тот раз, не могла жить на уровне своей души. Крыло было левое переломано. Как можно летать с таким крылом? Как можно быть на уровне своей души? Тот образ он отражает то, что было. Другой пасук из Хумаш. 21-й пасук. Ну, 21-й это гематрия имени... Алеф Кей, Юд Кей – это одно из имен Творца, которое говорит о Биуле. Мы про это говорили. Здесь как раз этот пасук, 21-й. Мы его сейчас изучим. Михаиш, человек, Миштоило, изумляется ей. Это когда Элазар ее вот увидел на каком-то этапе, она там верблюдов напоила, его напоила, все эти события. После этого он изумляется на нее. Махариш безмолвствует. Ладас, чтобы узнать, успешным ли сделал Ашем его путь или нет. Это посуд. Мы сейчас его изучим. Ну, первый вопрос, который здесь возникает, что он, собственно, изумляет, чему он удивляется, ставит под сомнение, успешен путь или нет. Уже столько случилось на этом пути, там земля была сокращена, как говорит Мидраш. Чему удивляться? То есть не то, что удивляться, он ставит под сомнение, успешен или нет. Ждут рука Ашем здесь, это очень странно. Другая странность, непонятно, но изумляется это, ладно, увидел такую душу, и изумляется, есть чему изумиться. Но почему безмолвствует? Это-то зачем? Зачем нужно это слово в посуде? А дальше больше. Безмолвствует лодас, чтобы узнать, чтобы понять. Какое отношение понимания имеет к этому безмолвствованию? Абсолютно никакого. Ясно, в этом посуде что-то происходит. Ну, давайте смотреть. На чем с этого слова безмолвствует? Ну, удивляется, из контекста уже понятно, он видел такую душу, заявка на 8-й уровень, есть чему изумиться. И на каждом шагу встречаешь таких девушек. Я всю жизнь прожил, только одну встретил. Вот. Но это так, в сторону. Так вот, но почему тут безмолвствование? Давайте смотреть, что это за слово, посчитаем его гематрию. Гематрия 558. О чем говорит это число? 558. Что это за гематрия? Значит, мы должны посмотреть это число из контекста этого посуха. Мы говорим здесь о другом измерении, о 8 уровне. Вот на что идет заявка. Как перейти в другое измерение? Значит, есть два числа, 100 и 200. 100 – это одна ступенька в рамках этого измерения. Вот есть творение размером 7. Число 7 отвечает творение, 7 дней творения, 7 сил творения. И вот можно двигаться вверх по этому творению, по этому творению. Тут будет число 100 работать. На одну ступень перешел – 100. На следующую – еще 100 и так далее. Но если хочешь выйти за рамки этого 7, а именно к 8 – надо уже использовать другое число, 200. Так вот, посмотрим на это число 558, на это безмолвствование с этой точки зрения. Ведь это безмолвствование было вызвано тем, что он увидел такую душу, заявку на 8 уровень. Так вот, и применим это число 200. У нас есть 558 и 200. Какое число их связывает? Какое? 358, правильно? 358 плюс 200, вот и будет 558. И как мы знаем хорошо, 358 в гематрии слова Мишех. Вот его безмолвствование. Если чего замереть, и тут двоякая интерпретация. Либо он видит, что сила, стоящая за этой душой, это сила Мишех, сила Геулы, а именно это 8 уровень. Либо можно еще дальше пойти. Есть какое пророчество на то, что будет на самом деле в конце. Ведь Ривка была женой Ицхака. И про это здесь идет речь, про это вся история за Чуэпера. А Ицхак, как мы знаем, это Бегильгуль, Нашама, Души, Мишех бен Йосеф. В конец времен, это Мишех. Это 358. Вот здесь это предсказано. Безмолвствует. На конец времен указания. Что тут можно сказать? Это очень скрытая информация. Мы сейчас находимся за завесой бытия. Мы довольно глубоко туда проникли. Маш нас туда отправил. И теперь понятно, как безмолвствование это ведет к тому, чтобы узнать, осчастливил путь или нет. То есть был успешен путь или нет страны ошиб. С одной стороны, да, вот 8 уровень. Но неужели настолько? Неужели здесь заявка на конец времен уже? Это язык посуд. И, значит, осчастливил им лоу или нет? Может быть, нет все-таки. Это вопрос перед ним. Это его безмолвствование. Дальше. не надо быть наивным и думать, что действительно Елиэзер был большой такой человек, что он все это понимал. Елиэзер был большой человек. Нельзя его сделать Аврагам Авину зауморяющим в своем доме. Ясно было. Но не настолько. Что есть скрытые вещи, которые, по-видимому, люди того времени сейчас не знали. Тогда про что говорит человек? Пасу. А он не говорит про Елиэзера здесь. Слова Елиэзер здесь нет. Если есть слово «виха-иш», человек, «виха-иш», что за человек? Ну, простое понимание Елиэзер, но это явно не укладывается в ту глубину, которая есть в этом пасу. О ком человеке идет речь? Тогда возникает вопрос. Давайте смотреть на этот пасу, на это слово. Ну, прежде чем читать гематрию этого слова, это 21-й пасу. Посол, подводящий нас к Геуле. Ну, и здесь речь, собственно, про это идет. Восьмой уровень, Геула, Мишиих, Геула. Дальше в этом посук 39 букв. Я сейчас не буду вдаваться в то, что означает число 39, но это тоже связано с Геулой, связано с Адам. 39 букв. Сложим 39 и 21 количество букв и номер посуку. Что получается? 60, так? У нас «вихаиш», а гематрия слова «вихаиш» 322. Вот к этому человеку, про которого толкует посылки, нам он пока неизвестен, что это за человек. Но мы знаем его гематрию 322. И прибавим это число 60, которое мы только что получили. Сколько получится? 382. Это число у нас уже встречалось, это одно из чисел, которое отвечает Мишиих бен Йосеф. Вот такой человек здесь. Вот о чем говорит пасук. И он изумляется, этот человек. Михаиш изумляется. Ну, мы можем читать из контекста просто, что тогда происходит. А может, надо с Абридом посмотреть? Мишиих бен Йосеф. Посмотрим на ее жену. По-видимому, Ривка Гилгуль ее в последнем рождении. И будет чему изумляться здесь. Человек изумился. Интересная информация про Ривку, про Исхак. И про то, что будет в конце. А теперь мы выйдем из завесы бытия и спустимся на землю, с неба на землю. Поскольку мы проводим параллель между женой и вот той женщиной легкой, посмотрим на этот пасук, что произошло. Значит, мы видели, какая веточка была замечательная, какая яркая была вершина, где бы ни находилась, в каком окружении была. И вот когда ее как понял первый раз, что она вообще, говоря, на меня обращает внимание, я был ошарашен. Я был изумлен, как в этом пасуке сказано. Я мог себе представить, что вот такая особа. И действительно как-то отвлекается. И я и в наших разговорах позже говорил. Тот момент я понял, я не понимал, что происходит. «Принцесса и свинопас», сказал Андерсон, по-моему. Сравнение было между нами. Она принцесса, я свинопас. Я был ошарашен. И было чем. А дальше, вот после того, как я был ошарашен, и случались интересные вещи стали происходить, которые на самом деле, ну, можно услышать, но на самом деле воспринять это трудно. Это очень неожиданно. У нее были такие контакты. Элита, там, богема. Было часть своей жизни, встречи, люди. Когда она начала встречаться со мной, очень быстро это все сошло на нет. Очень, не просто быстро, а очень быстро. Она сама не заметила, а случилось само собой. И вот если подумать, а как так? Это невозможно, чтобы так было. Она жила так годы, это было часть ее жизни, эти контакты с этими людьми. Они так высоко ставили. Это не надо было этой высоты. И вдруг раз, и нету. Из-за чего? Это неординарное поведение души. Душа неординарная, поэтому случилось такое нелинейное событие. А в чем причина? Она поняла, это было кристально ясно, что я не вписываюсь в ту среду. Та среда никогда меня не примет. И мне та среда, ну, просто не из той области. Все. Девушка сделала выбор моментально. Это большой поворот внутренний в жизни. И само собой. Она сама не заметила, как это быстро произошло. Нет у всех этих контактов. Почему? А вот начался другой этап ее жизни, который не совместим с тем, что было. И душа знала, что вот это ее жизнь, а не то. И поскольку душа это поняла, то это случилось очень быстро. Это вот ее высота, что душа моментально пошла за тем, что ей на самом деле было нужно, за своим предназначением в этом рождении. И все, что-то было раньше интересное, высокое, оно забылось. Но как-то я отплатил примерно тем же. Сейчас расскажу другой эпизод. Мы уже поженились. Это было, по-видимому, начало третьего курса. Да. И шли вечером, возвращались домой, в квартиру, снимали комнату в квартире, там, в московском районе, новостройка где-то. И вот мы идем. Небольшое предисловие. Я, значит, в тот момент, когда учился в институте, очень любил математикой заниматься. В школе тоже. Два занятия – футбол или решение задач по повышенной трудности. В институте я, значит, изучал математику, там всякие факультативы. Совсем не нужно для того, чтобы быть учителем математики. Но я вот шел в этом направлении. Почему-то мы идем рядом. И она мне говорит, значит, я не помню в точности слова, вот прямую речь я передать не могу, но смысл абсолютно точный. Она говорит, что по смыслу, ты не живешь, у тебя есть математика, но нет жизни. Я подумал. И мне не понадобилось много времени, несколько минут буквально, до того, как мы дошли до квартиры. Я принял решение. Надо начать жить. Я отплатил все равно сам. Она изменила, и я изменил. Два сапога пара. Очень просто. А кто сапожник? Грандиозный художник. И скульптор великий. А Коди Шборову. Была какая-то область там, наверху. Из нее, из этого материала он сделал две души. Два сапога. Они шли по Гулим. И вот снова встретились. Два сапога пара. Хороший сапожник. Значит, причина теперь. Почему я так поступил? Несколько минут потребовалось всего, чтобы отойти от математики и начать интересоваться вот живописью, там, литературой, искусствоведением, тем, что было у нее. Почему? Чем одно лучше другого? А вот тут люди, тут человеческое проявление, высокое проявление человеческой души, искусства. Вы можете свыше. Так вот, поскольку я всегда пекся о своей душе, это для меня был приоритет, то вот это причина. Конечно, математика в сторону, и надо давать душеход. Это одно. Но было и второе. Ее мнение, как она оценивает события, для меня значило крайне много. Принцесса и свинопас. Но свинопас понимал, кто перед ним. Кстати, когда я ее спрашивал потом, ну что ты посмотрел в мою сторону, в чем причина? Он давал такой ответ. Да, ты был тогда неразвитым. Свинопас, она понимала. Но я видела потенциал. Вот ее слова, прямая речь. Я видела потенциал. Человек, заметьте, здесь тоже очень нестандартно. Человек видит, что перед ним особо ничего такого нету. Футбол, задачки, ну что там. А еще и качество не очень хорошее. Это она тоже видела. Но есть потенциал. Она видела этот потенциал. Это решило все. Пойти вот за этим внутренним видением. Несмотря на преграды. Пойти за главным. Это то, что она сделала. Так вот, вот мнение такого человека, который мог видеть вещи, для меня было крайне ценно. Раз она сказала, значит, ну, вероятность 99%, что так оно и есть. И уже потом, в зрелом возрасте, давая уроки здесь, в этой комнате, и репетируя в шаббат эти уроки с нею, первый проход был, с нею, обкатка урока, что ли, я излагал какие-то идеи, и дальше... Я всегда смотрел, какая у нее будет реакция. Или Она меня спрашивала про себя что-то или про то, что происходит. Я объяснял ей. Если она говорила, да, вот так и есть, а я и не думала, что так. Значит, это так. Но иногда, иногда, она говорила, это очень логично, я это понимаю, но внутри не откликается, нет этого клика внутри. Все, для меня это было ясно, что я должен пересмотреть концепцию. Должен снова взвесить обстоятельства и по-другому все это понять. Для меня вот это ее видение, правда, это внутренний клик. Да, вот здесь она это. Вот такая она была, и я с этим очень считался. Ну и вот в тот момент тоже сработало. Она сказала, ты не живешь. Да, надо жить. Потому что она так сказала. Знаете, мной не так уж просто управлять. Члены семьи, все остальные думают, что вообще не поддающиеся. Ну вот, лучше. Причина. Что стояло за этим внутренним кликом? Я долго думал сегодня, только в последний момент сообразил, уже находясь в той комнате. В чем же на самом деле причина, откуда это? Три вещи здесь есть. Первое – высота души. Только будучи связанной с корнем, можно вот так видеть вещи. Рамхаль говорил, если что-то понять здесь на земле, надо понять его исток там наверху. Без связи с корнем нельзя правильно оценить то, что здесь происходит. Что у нее это было? Дальше от корня надо идти вниз, что мы говорим про те вещи, что здесь происходит. Для этого нужна чистота внутренняя, как условие. Внутренняя чистота. У нее она была. Про это речь пойдет на следующем занятии. Но это еще мало, нужен третий аспект. Какой? Значит, чтобы правильно видеть, что здесь происходит, человеком, растворением, или в Торе что-то. Поскольку человек и что происходит, и Тора – это про творение, законы творить, надо войти в это творение. Надо в него вписаться, вместе с ним контакт истинный. И вот этот переход от корня к этому творению, чиста души позволяет это сделать, и дальше вписывание, врастание в это творение, воспринимание творения вот на этом уровне. Воспринимание, восприятие творения именно. Это у нее было. Тоже про это речь пойдет еще. Вот это давало ей клик. Так ты говоришь или нет? Это вот в основном то, что было. И вот такая душа, она ушла из этого творения. В конце Шивот, 50-й день, 50-й, это вот 8-й. И сейчас эпизод, который случился, по поводу ушла душа из мира или нет. Я спрашивал на том занятии, вообще умерла Иточка или нет. У меня это был вопрос. И я говорил, что вот я Яков, он не умер, хотя и умер. Но эта речь шла, и вопрос остался открытым. Слышал некоторый ход в эту сторону. Мне позвонила примерно 2 недели, 10 дней назад женщина из Америки. Как раз та, которая была с этой тесно связана. Она ее считала свою маму, я про это упоминал. Значит, она мне позвонила и рассказала такой эпизод. Эта женщина, кстати, она типа психолог, что-то у нее работа такая. И она еще ведет группу из женщин, к ней ходит на ее занятия. Раз в неделю, наверное, проводит. Так вот, какое-то количество месяцев назад эта женщина купила чашки. Да, еще один момент забыл сказать. Что ей это делало? Она этой женщине, может, не только ей, накануне шаббат, в пятницу, всегда слала по компьютеру букет цветов, ну, не настоящий, а вот в компьютере изображение. Либо цветы в поле, либо какой-то вид красивый. Но чаще всего цветы. Это предыстория. Чуть несколько месяцев назад женщина пошла с мужем в магазин, чашки, цветочки на чашках. Ей хочется очень купить эти чашки. Муж говорит, зачем нам эти чашки? У нас есть чашки. Давай купим, я не знаю зачем, нужны. Купили 6 чашек с цветочками. Милые-милые цветочки. Это нам все расставят по телефону. И вот когда это ушла уже на следующее для этой женщины занятие, и она ставит занятие в честь Иты. Там, кстати, ученики были, которые, ученицы, в каком-то смысле знали Иту персонально. И вот она им дарит эти чашки. Где-то ей слала эти цветы. На каком-то этапе она перестала их слать. Вот та женщина купила 6 чашек с цветами. Она не знала, чего она покупает. Совсем не знала. Когда время пришло, она подарила эти чашки этим людям. И на этом занятии было 6 человек ровно. Обычно занятие ходит 8 человек в группе. Но на это занятие пришло 6 цветы. Дальше эта женщина позволила мне еще, по-моему, то ли в четверг, то ли в пятницу, по-моему, в пятницу. Последнюю уже. Первый шаббат. И рассказала другую историю. А именно, после того, как вот это ушла, буквально в следующую пятницу, после этого, одна из женщин, которая живет в Америке в другом штате, прислала ей по компьютеру в пятницу букет цветов. До этого она никогда не слала ей цветы. Там бывало, что, ну, статью какую-нибудь или еще что-то. Цветы никогда. В пятницу она получает букет цветов. Женщина удивилась. Немножко насторожилась. Немножко. Следующая пятница история повторяется. Что-то эта женщина звонит той. И ты знаешь, что происходит? И рассказала это. Ну, после этого та женщина присылает каждую пятницу уже цветы. Но вопрос, а вот почему так случилось? Что это за история с цветами? Явно что-то неспроста. Значит, при жизни это заботилось о той женщине, вот каждый букет цвет она посылала. Может, не только ей. Но это согревало душу того человека. Ну, специально от Эдочки получить букет накануне шаббат. Это грело ее душу. Маленький фантом света приходил. И тепла. И вот это ушла. И стало то же самое случаться. А ушла ли? Эта сила, которая действовала в этом мире, пока она была способна, послать букет цветов той, она теперь в другом измерении, но снова букет цветов той же самой женщины. Такое ощущение, что та сила действует. Оттуда уже. С этой точки зрения вроде не умерла, как Яков. Ну, по одному случаю, конечно, нельзя делать обобщение, безусловно. Я далек уже, так сказать, поставить печать на этом. Но есть какая-то заявка. Если это так, то наверняка мы будем иметь еще случаи. Ее вмешательство в то, что здесь происходит. Мы говорили, душа, специально душа ушла из творения. В каком-то смысле, да, может, в каком-то смысле и нет, это вопрос. Ну хорошо, значит, следующее занятие мы продолжим написание портрета. До следующего. Если у вас вопросы, пожалуйста.
Вы привели посок на тему, что
погромче все можно.
Человек увидел. Это же очень сильный уровень предопределенности, если это так. Он увидел в этой девушке лет с историей. Он нам добавляет это к нашему сегодняшнему мировоззрению. Что мы делаем, если такой уровень предопределенности с тех пор?
Значит, ну, первое, действительно, безусловно, есть предопределенность, и это план Творца. Когда мы говорим про такие фигуры, как Ривка, Ицхак, Мишель бен Йосеф, другие персонажи, полная предопределенность, это план Творца. Все написано. Другое дело, как это все проживается уже, это уже конкретика. Личный судьба, вот женщина летела, моя жена уже, у нее крыло переломано. У Ривки не было крыло, по-видимому, переломано. У Ривки, я никогда не встречал кумаш намека на это. Переломанного крыла. Вот, то есть предопределенность определенная. Теперь вторая часть вопроса, какое мы к этому имеем касательство, я правильно понял?
Да. То внутри этой предопределенности нам.
Ну, я бы сказал так. Человек, понимая про Ривку, про Исаак здесь, про Элиэзер в данном случае, он понимает уровень своего народа. Это не просто слова, вот избранный народ. Он видит высоту этого уровня. Он видит причастных Акодеш Боруху. Дальше, если он честный, у него должен быть возникнуть вопрос про себя. Кто я? Я сейчас тут другие вещи тоже могут, но я, исходя из вашего, вот, постановки вашего, говорю. А действительно ли я нахожусь, ну пусть на своем, как-то к этому народу действительно имею отношение. Должен. А что на самом деле? Это одно. Второй ответ такой. Подключение вот к таким идеям, к такому материалу, к этой силе Торы, на первый взгляд себя не касается. С другой стороны, получая в себя вот эту силу, силу Эмет, душа крепнет. Она теперь сильнее, что она получила не суррогат, не штамповку, а действительно реальную силу Торы. Это питает душу. Человек становится крепче. Ему легче служить Акодыш Боруху после этого, если он служит. Это дает ему силу жизни, ходить по жизни. Это не так, что вот из А следует Б, это на другом уровне работает. Но чтобы успешно жить в этом творении, надо иметь успешную душу, надо ее питать. Эти идеи, на первый взгляд, нас не касающиеся, они питают душу. Это главное приобретение. Вот, приходите на занятия, так тут сплошь так будет. Вот эти идеи, вот, люди уже улыбаются, они так. Это вот эти занятия про это идут, чтобы подкрепить душу, покушать. Стол накрыт. Еще вопросы.
Какого местечка была бабушка?
Ох, я не помню. То ли я не помню. Вот это я не помню. Отец ее помню с Белоруссии, Хотинск, а мама я не знаю откуда. Не могу сказать.
Еще один вопрос по поводу биографии, если позволите. А вы отметили линию материнства, женскую линию, как линию влияния сильную. И действительно выстроилась очень красивая картина. А что мужская линия?
Я там величие не прослеживаю. И я не могу сказать, но у меня никаких индикаций нет на какую-то значимость той линии. Нет. Там вся сила шла вот по женской линии. Насколько я знаю. Еще вопрос. Что касается... Ну да, ладно, это на следующем занятии пойду. В эту сторону сейчас не буду. Ну хорошо, до следующего раза.